Братья, позвольте мне по этому микрофону говорить. Как-то много народу, мы всегда вот туда обращаемся, туда ни разу не обратились, и туда ни разу не обратились. Я один стих напомню из Священного Писания, который очень просто запомнить. 118 Псалом и 18 стих. «Открой очи мои, и я увижу чудеса закона Твоего». Мое слово для тех, кто еще не примирен с Богом, или для тех, кто однажды видел Бога своим чистым сердцем, а потом утратил это зрение. Есть в медицине такие болезни глазные, глаукома, катаракта. И эти болезни могут быть символически или в духовном состоянии. Можно утратить духовное зрение. Можно однажды быть исполнен Духа Святого, жить в Духе, а потом Дух уйдет из сердца. Первый грех против Духа Святого – огорчение. Исаия 63:10. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Божьего». Второй грех против Духа Божьего – угошение. 1 Фессалоникийцам 5:19. «Духа не угошайте, но Дух Святой еще в сердце». Вот третий грех – это рубежный, очень опасное состояние. Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Оскорбленный человек покидает наш дом, оскорбленный Дух Святой покидает сердце». Но он рядом с сердцем, он не уходит. Он, как в Откровении 3:20 написано, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Поэтому слово для тех, у кого в сердце нет еще Духа Святого, или почему-то не оказалось. Если он стучится, значит, в сердце его нет. Пусть вам это слово сегодня будет особо дорого. Те, которым надо примириться с Богом. Исцеление, любой болезнь начинается, знаете, с какого момента? С осознания, что я болен. Вот что меня влечет к врачу. И один медик говорит: «Вы не бойтесь боли. Боль – это ваш друг, а не враг. Боль говорит вам, что вы в опасном состоянии». Самая страшная болезнь – это грех. Больной с саркомой, с спидом, может покаяться, быть в Царстве Божьем, а больной грехом, нераскаянным, не будет в Царстве Божьем. Грех не пойдет в небо. 21 глава Откровений, последний стих, мы читаем такие слова: «И не войдет в него, в небо, в небесный Иерусалим, ничто нечистое, никто преданный мерзости, лжи». Мы очень явственно слышали на примерах, какие поражения терпели израильтяне, когда были во грехе. Сейчас я очень хочу, чтобы заключительным моментом нашего общения было примирение с Богом тебя, дорогой друг, который еще по какой-то причине не примирен с Ним, который еще не видит Бога. «Открой очи мои, и я увижу чудеса закона Твоего». Матфея 5:8 Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А может, ты перестал, дорогой друг, дорогая душа, видеть Бога по какой-то причине, а Он сегодня в Духе Святом, Иисус опять стучится в сердце. Некоторым людям очень трудно осознать, что болен. Да, бывает такой период болезни, называется инкубационный. То есть развивается болезнь, а боли еще нет. Вот это очень опасное состояние. И опасное состояние у тех, кто не видит своего греха. У Льва Николаевича Толстого в книге «Путь жизни» приведен интересный пример. Глубокий старец, поняв формальность этой религии обрядовой, ушел, жил одиноко и много молился. И Бог подарил ему откровение, к нему приходили люди за советом, за исцелением. А потом приходят православные архиереи в облачении, говорят: «Кто ты такой? Вот нас Бог удостоил ангелов видеть. А ты кто такой? Кто тебе дал это право? Он им ответил: блаженны те, кто удостоился видеть грех свой. Может быть, это особое блаженство, но это блаженство ведет потом к исцелению. Вот и вспомнил с Ганой композицию мамы. И, конечно, когда он вспоминает свою маму, особенно тому пришлось на могилке маме каяться, то мы всегда пред ней чувствуем себя каким-то маленьким и грешным. Правда? Когда Кеннеди президента убили, сенат заседал. Открывается дверь, глубокая старица входит, вся в черном, мать Кеннеди. Она подошла вплотную и спросила: знаете что, кто убил моего сенатора, президента? Нет, кто убил моего ребенка? Один молодой человек на наше благовестие никак не мог понять, в чем он виноват. Я честно работаю, не убивал, не прелюбодействовал, не крал. В чем я виновен пред Богом? А неделю назад он похоронил свою маму. Я говорю: Саша, вот скажи откровенно, когда гроб с телом матери стали опускать на могилу, что тебе захотелось сказать? Сказать? Не сказать? А что? Да я закричал на все кладбище. Что ты закричал? Мамочка милая, прости меня. А как же так, Сашенька? Пред мамочкой милой ты виновен, а пред Богом не виновен? Да нет, ты пред Богом виновен. Я очень хочу, чтобы те, кому надо сегодня покаяться, поняли свою вину пред Богом. Мы все пред Ним виновны. Мы родились грешниками, потому что мы происхождение ведем от Адама и Евы. Грех может быть сначала не виден. У младенца он может быть не так виден, но потом начинает проявляться. У меня вот 21 внук, и как-то дети все собрались. Мы накрыли стол во дворе, а дети пошли песочком играться. А все дочери верующие, сыновья верующие, снохи верующие. И как-то одна перед ноем мой такой хороший, а у меня как ангелочек, да и все прочее. Ну ладно. А потом мы кушаем, а вдруг крик там. Бежим, что такое. Один ангелочек другого ангелочка железным совочком по головке угощает. Кто его научил, этого ангелочка? Мама, папа, нет. Дедушка, бабушка, нет. Грех просыпается. Поэтому кто-то скажет: да при чем тут первородный грех? Да не умей. Это корень в твоем сердце. И хочешь ли, не хочешь, он разобьется, он большим деревом вырастет. И ты за свой грех будешь умирать. А корень этот может вырвать только Господь Иисус Христос. Но сегодня надо попросить, чтобы Он открыл твои сердечные очи. Ты увидел себя, свое состояние, себя как грешника. И после этого, как ты увидишь себя как грешника, попросишь прощения, твое сердце получит удивительную способность, какую? Видеть Бога, блаженно чистое сердцем. Да, мы жили в безбожной стране, не кричали: Бога нет. Почему? Он разве куда делся? Нет. Нечем был его увидеть и безбожником. Нет органа зрения чистого сердца. Да, человек может быть рядом со святыми людьми и не иметь зрения. Может быть в хорошем братстве и потерять зрение. Я приведу близкие примеры. 6 глава, 4 книга Царств. Елисей. Сириане пошли войной на Израиля. Сделали засаду, чтобы уловить царя израильского. А Елисей ему говорит: не ходи этой дорогою, засада. И раз, и два, и три. Вручал он царя, и ничего не получилось у сирийцев. Тогда царь сирийский говорит: кто-то в сношении с сторон Израиля, кто-то доносит. Один говорит: нет, никто не доносит. А там есть вот пророк Елисей, который доносит слова царю, который ты даже в своей тайной комнате скажет. Ну и царь сирийский решил уничтожить Елисея. А он жил в Тафаиме, и вот вся гора окружена была колесницами. И слуга человека Божия кричит: «Увы, господин мой, вся гора окружена колесницами». А Елисей помолился: «Господи, открой ему, что с нами больше силы». И вот тогда, только на открылись очи, он увидел иные огненные колесницы. Может, тебе именно иное зрение сегодня и нужно, чтобы ты увидел чудеса народа Божьего. Ведь многим эти чудеса не видно. Но подумаешь, там братство какое-то, ну и пусть там. А это чудо нашего века. Чудо. Вот такая горстка в мире, но мира нет. Ну, я в общем говорю. И дал бы Бог, что этой связи с миром не было. Чтобы мир остался где-то в стране. Проповедник Моди говорил, что надо быть христианином подобным лодке, плывущей по бурному морю. Лодка в море, но моря в лодке не должно быть. Лодка тонет, если море заходит. Христианин теряет свое назначение, если мир заходит. Поэтому сегодня давай, первый, дорогой друг, посмотрим на свое сердце, спроси свою совесть, кто я пред Богом, и совесть скажет тебе. Так вот, слуга наконец увидел, что такое огненные колесницы слуга Елисея. Я, правда, затрудняюсь, какой уже был слуга, ведь в свое время Гиезий немножечко там плоховато поступил с Наиманом. Ну, может, он остался, может, нет, я не занимался этим вопросом. Но знаете, как Бог чудно может имеющих зрение лишить? Окружили. А Бог дает способность Елисею, говорят этим сирийцам: «Да вы не туда пришли. Вы этого человека ищете, я вам покажу другую дорогу». Они идут. И куда приходят? В Самарию. А царь Израиль такой рад, говорит: «Отец мой, не сбить ли их?» А на Таразе ты их мечом покорил. Накорми хорошо и отпусти. Вот удивительно, после этого израильтяне, да, сирийцы уже не ходили на Израиль. Вот так может быть человек увидеть и перестать видеть. Я бы хотел, братья дорогие и сестры, чтобы мы имели вот это духовное видение и зрение. Нам надо зрение иметь и тем, кто идет за Господом. Прекрасно знать, чем мы можем послужить Господу. Для этого тоже надо вот эта способность. Открой очи мои. Укажи, Господи, чем я послужить тебе могу. Вот вы помните, Илия убежал от Иезавели у потока Харафа. Ну, скудная жизнь была. Вороны приносят пищу два раза в день. Я не думаю, что там вороны приносили хорошую вырезку, набив штекселя, набив ноги. Нет, ворон нечистые птицы, принес, да ешь. И вот это надо было есть. А я занялся вопросом, вот сколько времени нужно, чтобы высох поток. Ведь он до тех пор там был, пока не высох поток. А вот современные исследователи говорят, не меньше года. Это могучий поток, чтобы высох, надо не меньше года. И вы представляете себе, Илья год вкушал вот эту пищу воронов. 365 дней, умножьте на два, столько раз они ему приносили вот эту пищу, и он сидел у потока. И хорошо у Бориса Яковлевича исследование об этом, и он так выразился, как трудно сидеть у потока иссохших надежд. Но ведь Бог-то не ошибся, да? И вот этим большущим терпением приготовлял и лил к огромному подвигу уничтожить пророков Вала и обратить Израиля к Богу. Поэтому, может, дорогой друг, дорогая душа, ты очень стремишься к хорошему большому служению, но, наверное, все-таки нужно каждому посидеть у потока Харафа, у потока иссохших надежд.
Хочу сказать, у меня тоже в жизни такое было. Вроде бы я такую большую борьбу выдержал с КГБ и все, образование, так много старался. Но приехал в одну из наших общин, а меня 3 года подозревали. Я 3 года сидел на последней лавочке, не буду рассказывать. Мой отец уже потерял терпение. Поехали, я тебе найду место. А Господь как-то помог остаться, и чуть-чуть еще потерпел я. И Господь все воспомнил абсолютно. Поэтому, может быть, надо терпение кому-то быть у потока иссохших надежд, смирения. А Моисей сколько смирялся? 40 лет мудрости учился у самых выдающихся там мудрецов Египте. И 40 лет у других профессоров у кого? У овечек, правда? Пусть Господь нам и это скажет. Это для тех, кому надо видеть свое место на труде у Господа. Крохолева, уральская поэтесса, очень хорошее наставление дает. Как часто Богу мы хотим служить дарами, которых нам, увы, Он не давал. Вот это очень трудное, когда кто-то служит теми дарами, которые Бог не давал. В моей практике такая была удивительная история. Вот я вчера как-то рассказал те примеры, которые у моих улыбку вызывали, когда, в общем, было воинственно по плоти. А это я расскажу глубокий пример смирения пред Господом. В Челябинске, после консерватории, я, конечно, играл хорошо. Не так, как уже сейчас. И вот из одного из молодежных общений просили играть, и раз, и два, и три. А после общения в углу рыдает сестричка. Братья подходят, но ничего им не может сказать. Говорю, ну подойдите, вы, может, что-то. Я подошел, говорю, что с тобой, сестричка? Брат дорогой, не беспокойтесь. Просто иногда приходится хоронить свои мечты, которым недавно осуществиться. Я думала, что буду скрипачкой, но теперь я поняла, что я никогда не буду. Наша бедность не позволила, чтобы я училась с детства. Я начала поздно, понял, что это бесполезно. Знаете, кто это был? Лариса Зайцева. Та печатница, которая 2 раза прошла через УЗы. Но она бы не стала печатницей, если бы упорно занималась на скрипке и все равно бы не достигла вершины. А потом, когда я приехал на Украину в Харцизск, я образовал такой кружок массового обучения скрипачей, у меня где-то больше 20 их было, и были очень талантливые. И вдруг она приезжает, говорит, Евгений Никифорович, у меня очень хорошая скрипка. Я похоронила свою мечту, я ухожу в издательство. А вы знаете, когда в издательство уходить, это в скобках пишем в УЗы, правда? Подполье и все прочее. Подарите скрипку самому талантливому вашему ученику. Мы со слезами помолились. Она была в издательстве, потом 1 срок. Вернулась, опять пошла. 2-й срок, и после мы уже ее хоронили в городе Ростове. Вот так. Это для меня осталось очень ярким примером. Но отрицательный пример я хочу привести, что не тому я подарил эту скрипку, я не узнал. Я видел талант, но не видел преданности, я не увидел ее. После того, я был лишен свободы, этот талантливый скрипач ушел в регистрацию, закончил музыкальное училище, на конкурсе занял какое-то место, ему захотелось даже в консерваторию в Ленинградскую, ее закончил, мало, в аспирантуру пошел. И сначала он приезжал, так, как первому учителю, а потом семью разрушил, 3 детей осталось и все. Там он кто, доцент или профессор, но это человек все духовное потерявшее. Я очень боюсь за тех, кто вот так заболевает, как мы иногда говорим, паганиевской или звездной болезнью. Вообразите себя что-то. Оно может и есть, но это же мир. Мы же расставались со всем мирским. Из Египта надо было уходить. Да, мы старались выпросить таланты, да, взять, чтобы для Господа. Но надо было уходить. Пусть вам Бог всегда сегодня особо скажет. Милые мои, моя цель – привести душу к такому состоянию, чтобы она могла увидеть себя. И если видеть свое состояние греховное, то это уже хорошо. Вы не пугайтесь этого. Все Господь прощает. Всякий грех, который исповедан. Мы знаем первое послание Иоанна, 1 глава, 7-9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правильно, что простит нам грехи наши. Вы только помолитесь, Господи, помоги мне увидеть грех свой. Спросите совесть. Или как в 138-м псалме Давид говорит, испытай меня, Боже, узнай помышление. И зри не на опасном я пути, и направь на путь вечный. Может, так кто тайно помолится, но Господь обязательно поможет вам увидеть свой грех. Я обращаюсь сегодня к детям, верующих родителей, которые еще не примирились с Богом, которые, может, еще имеют мамочку родную. Порадуйте папу, маму своим покаянием. И он пишет, для меня нет больше радости, как видишь, что дети мои ходят. Можно, но я хотел бы закончить. Помолитесь, пожалуйста. Великие братья и сестры, я знаю, сейчас вы будете молиться. Но хочу сказать, вот если будете так долго молиться, вы кому-то не дадите, самое главное, сказать, Господи, прости меня. Мы по практике знаем, что большие молитвы угошают дух молитвы. Вы говорите, самый главный, как пришли, как вы, что, не надо это. В чем вы видите его, прости меня. Мы сегодня даем не молитвы благодарности молиться, а тем, кто назвал, прости меня, Господи. Так вот, дети, милые, порадуйте родителей покаянием. Я вот не мог порадовать мамочку покаянием, а на могиле очень трудно каяться. Знаете, материнские молитвы все равно остаются. Они приведут вас, но на могиле трудно каяться. Порадуйте родителей покаянием, пусть вас Бог благословит. Поэтому молитесь коротко, а теперь уже все проходите, пусть Бог благословит вас.
Один, ты знаешь, сколько я сделала? Господи, я правильно не могу. Прости меня.
Аминь.
Господи, помилуй эту душу, ты видишь глубокое сокрушение. Помоги, чтобы это чудно, аминь, свидетельство ее желание повернуться к тебе, видеть тебя распятым, отвернуться от греха, за все прославься, аминь. Слава Иисусу. Проходите сразу и по очереди будете молиться. Детки, дети, подойдите с проходика. Дети, пожалуйста, уберите деток, пожалуйста. Кто хочет покаяться, проходите, а проходик не сгромождайте. Молитесь, пожалуйста. Храни Господь вас, стрички, пусть Бог благословит. Пожалуйста, следующий проходите, кто далеко, приближайтесь, потому что на покаяние достается у нас обычно минутки, минутки. И они так быстро проходят, а после кто-то не успевает. Проходите сразу, мальчик склонился, еще кто желает, проходите, и мы дадим возможность так многим помолиться. Взрослые, вы тоже можете, кто потерял первую любовь, у кого Дух Святой ушел из сердца. Давид говорит, жертва Господу Дух сокрушенный. Обратитесь, Господь и вас простит и помилует. Первая любовь вернется. Пусть вас помилует Господь. Проходите все сразу.
Господи, мы свидетели этих молитв детей. И мы радуемся, что уже в этих сердечках есть такое движение. Попросить прощения, Господи. Пусть это будет началом хорошего пути, тогда, когда сознательно они крещение примут и будут идти Твоим путем. Благослови эти молитвы, услышь, Господи. Слава за все Тебе. Аминь.
Иисус, прости мои грехи. Аминь.
В следующее проходите и молитесь. Господи, помилуй этого дорогого мальчика. Прости его за все. Вечный Бог. Аминь. Пожалуйста, кто следующий? Мы, конечно, вот должны особо обратить внимание на тех, кто вот так через сурдопереводчик воспринимает. Я даже помню случай, на Кавказе проводили в дворце общения. На покаянии вышли жених с невестой, она в облачении, он тоже. Я говорю, молитесь, он помолился. Я говорю, молитесь, он говорит, не трогайте на глухонемая. Я стал в тупик, говорю, никто не может перевести. Одна женщина говорит, я могу. Я говорю, спросите, чего она хочет. Покаяться. Почему? Грешница. Как ты узнал? Ты же ничего не видел. Видел, как только смычки ходят, и переводчика не было. Она знает, что мне ответила? Иисус барабанит мое сердце. Я тогда заплакал, говорю, Господи, не слышащие слышат, а слышащие порой глухие. Поэтому кто из неслышащих хочет прийти и помолиться Господу, мы вам тоже даем полное право со всем рядом. А кто из слышащих, пожалуйста, не будьте глухими, потому что зов прекратится. Иисус вечно в сердце не будет стучаться. Он назначает мир пока. Не думайте, что вы ему. Ошибайте, говорит, закончу устом или бабушкой буду там это выращу. Нет, нет, нет. Он назначил стучиться. Через его раз-два стучится. А потом оставляет. Ради Бога, впустите Христа в сердце. Не впустите, останетесь без Него. А без Него, если Он не будет в сердце, вы не спасены. Проходите, молитесь, пожалуйста, коротко, кто желает быть помилован Господом. Пожалуйста, следующий кто, пожалуйста, проходите. Мы, наверное, сегодня уже по нашей традиции споем наш прекрасный гимн, который мы чаще всего поем, что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. Предупреждаю, три куплета, три раза Господь еще постучится, и на этом будем заканчивать общение. Но торопитесь, не опоздайте. Поем первый куплет, спешите теперь куда? В объятия Христа. Проходите, все желающие.